свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня 2 года, как с нами нет Анны Политковской. Большого человека, большого журналиста, большого общественного и политического деятеля. Хотя как раз политическим деятелем она отказывалась себя признавать. Я репортер и только репортер, так она говорила в нашем эфире. У нас в гостях коллеги Анны по «Новой газете», шеф-редактор издания Сергей Соколов. Здравствуйте, Сергей. С нами Зоя Ярошок, обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте, Зоя.
Здравствуйте.
И с нами также редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полохин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И сегодня мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, чему научила российское общество жизнь и смерть Анны Политковской, если, конечно, чему-то научила. Телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер 7903-743-2801. Сергей, вчера ваша газета напечатала много материалов, которые касаются того, на каком свете сейчас это расследование, как, чего, кого подозревают, передано ли оно в суд, оно передано в суд. Но вы за эти 2 года, ваша редакция, несколько раз выражали не поддержку, что ли, следствию, а доверие к следствию. Это не изменилось.
Вы знаете, со следствием, если брать тех людей, которые день и ночь действительно в свое время работали над раскрытием этого преступления, продолжают работать до сих пор, у нас действительно деловые отношения. Деловые и, я думаю, что взаимополезные, потому что мы видели, как работают эти люди, мы видели, что они действительно пытаются раскрыть это преступление, мы видели действительно, что они достигают результатов. Но просто нужно понимать, что это очень сложное преступление, по многим параметрам сложное преступление. И волшебные палочки, к сожалению, у нас не выдают на факультетах права. То, что сейчас дело передано в суд в какой-то своей части, да, я считаю, это большая заслуга следствия. Осталось теперь посмотреть, как это дело устоит в суде. Это уже второй вопрос. Но мы считаем, что у следствия есть еще перспективы и возможности работать дальше по выделенному делу, касающемуся заказчиков, касающихся киллера и других лиц, которые могут быть к этому убийству причастны.
На эту минуту установлена группа людей, которые готовили это преступление, которые совершали это преступление, но не установлен заказчик и не пойман киллер. Так.
На этот момент, скажу лукаво, доказано следствием причастность к убийству 3 лиц. Нельзя сказать, что они виновны, потому что суда еще не было, но следствие считает, что они причастны. Это бывший капитан РУБОПа московского Сергей Хаджикурбанов и 2 брата Махмудова, Джабраил и Ибрагим. Их вина доказана следствием. Установлено, на мой взгляд, не на взгляд следствия, на мой взгляд, установлено много больше людей. Другое дело, что в силу разных причин они не смогли быть привлечены к уголовной ответственности. Кто-то скрывается, как киллер, а до кого-то просто не сложилось собрать должного количества прямых улик. Учитывая то, что дело расследования продолжается, я не исключаю возможности, что к отдельным фигурантам, так или иначе проходившим по этому делу, не исключаю возможности, что к ним не вернуться.
Ваш главный редактор Дмитрий Муратов сказал, что в этом деле огромное количество каких-то агентов спецслужб. Как вы объясняете, почему так много агентов спецслужб участвовало во всей этой истории?
Вы знаете, это не проблема этого конкретного преступления. Это проблема образа жизни и образа жизнедеятельности, я бы так сказал, наших специальных служб и их агентуры. Какое громкое преступление ни копни, мы вынуждены были заниматься очень многими делами, когда расследовали дело Политковской, выясняется, что там везде появляются либо агенты ФСБ, либо агенты ГРУ, либо какие-то стукачи из УВД, либо сами сотрудники, потому что это система отношений, когда агентура и офицеры живут своей собственной бизнес-жизнью, у них собственные бизнес-проекты. Как правило, мало связанное с законом. И кто кем вертит в данный момент время, очень трудно распознать. Действительно, в данном случае, насколько мне известно, у подполковника ФСБ Рягузова, который будет тоже сидеть на скамье подсудимых вместе со всеми остальными, но по другому эпизоду, Среди его агентов были люди, обвиненные в убийстве Политковской. Об этом стоит подумать, потому что куда ни, вот начинаешь смотреть фамилии людей, которые как-то причастны к этому делу, и выясняется, что он сотрудничал, знаком с офицерами ФСБ, агент офицеров ФСБ. Это такой дикий клубок, на котором, собственно говоря, и строится, очевидно, вся система нашего российского беззакония.
То есть это не потому, что Политковская, это потому, что они просто этим по жизни занимаются, да, вообще.
В данном случае мотивов личных каких-то там, естественно, что никаких политических убеждений у этих людей, которые причастны к убийству Политковской, не было. Я не говорю о заказчиках, я говорю об исполнителях. Они работали за деньги, это их бизнес. И надо еще разобраться, сколько еще дел наворотили такого порядка или чуть помягче эти бизнесмены в погонах и их агенты.
Я, Сергей, не могу понять никак один технический момент. Вот этот товарищ Рягузов, который пойдет по другому делу, но вместе с этой группой. Ведь из-за него переносят дело в военный суд. Это значит, процесс будет закрытым. Это же автоматически уже военный суд не пустят в широкую прессу.
Нет,
или
не
нет?
Что касается открытого процесса, это полностью в компетенции судьи.
Так, то есть он может быть открытым и в военном гарнизонном, может, там, в каком-то может суде. Но, тем не менее, может быть, лучше было, чтобы это было общегражданской юрисдикцией суд. А вот из-за Рягузова все это переносит военный, который расследовал дело, то есть не расследовал, а как сказать,
вел процесс по делу
Холодова, и мы знаем, чем это закончилось. Может быть, лучше бы в другой суд. Но вот из-за Рягузова туда. А он при этом по делу, точно по делу Политковской не проходит. Как же так? Вот я не могу для себя понять вот эту вот
непротык. Ну, здесь существует определенные условия, которые диктует закон. По крайней мере, так мне объясняет это официальное следствие. Все дело в том, что Рягузов и Хачикурбанов, по мнению следствия, совершили еще одно преступление. И оно тоже должно быть исследовано в суде.
Почему одновременно с этим делом-то?
Одни и те же фигуранты по делу и одни и те же сроки заключения. Ну, не может один человек, допустим, Хачикурбанов, до часу дня сидеть в одном суде, а с трех до пяти в другом. Я сейчас излагаю точку зрения...
Да, поняла.
Я бы не сказал, что я доктор юридических наук, поэтому...
Ну, вот что они говорят,
то, что я услышал от официального следствия, то я и сказал. Ведь, ну, ко всему прочему, стоит помнить, что Рягузов, человек, которого подозревали в причастности к делу, к убийству Политковской, и небезосновательно подозревали. А другое дело, что прямых улик в силу разных, опять-таки, причин, может, в силу того, что было много утечек информации в ходе следствия, добыть не удалось. Я, опять-таки, не исключаю, что к этой фигуре мы еще вернемся.
Угу. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». С вами коллеги Анна Политковская, журналисты «Новой газеты» Сергей Соколов, Зоя Рашок, Алексей Полухин. Вас мы спрашиваем, уважаемые слушатели, чему научило российское общество жизни и смерти Анны Политковской. Первое же сообщение, которое пришло от Майоровых. Зачем это шоу с давно потерявшими лицо присяжными? Почему суд военный? Почему закрытый? Ну, он еще неизвестно, закрытый или нет, но, возможно, будет и закрытым. Не потому ли, что заказчик прекрасно известен тем, кому надо, а исполнитель или на том свете, или надежно укрыт, или прикрыт думской неприкосновенностью? А научила Анечка тех, кто хочет оставаться людьми, ими оставаться. Шоу с давно потерявшими лицо присяжными пишут. Дело там другая проблема, как я понимаю, вашей публикации вчера в газете, что суд присяжных несовершенный. Уже понятно, как на них давят, как они сами меняют свою точку зрения под влиянием собственных эмоций, не фактов, а просто эмоций. И люди априори, это простые обычные люди, априори плохо сейчас относятся вот к этим ментам, как они говорят. То есть они априори встают на позицию вот этих обвиняемых, потому что не доверяют в принципе российской правоохранительной системе. Чего там могло это следствие накопать? Да, как всегда, подтянули улики. Вот в чем проблема будет с судом присяжных, как я вас понимаю.
Ну да, институция-то она признана во всем мире и во всем мире сбоев не дает. Но все дело в том, что тут зарыта маленькая хитрость, уж не знаю, сколько она маленькая, конечно, но глобальная все-таки, связана в том, что нормальный суд присяжных работает только в стране, где существует гражданское общество. И у людей есть точка зрения, есть достаточный уровень информированности и самозащищенности, вот тогда присяжные работают. А в нашей стране, к сожалению, этого пока не наблюдается. И, соответственно, присяжные, а, люди незащищенные, б, плохо информированные с точки зрения, там, даже, не знаю, там, правовой культуры, например, той же самой, да. И, естественно, вот этот уровень недоверия в правоохранительной системе, когда сотрудники милиции боятся больше, чем бандиты, естественно, дают свой отпечаток, безусловно. Плюс ко всему, естественно, адвокаты у нас очень хитрые люди. Они научились работать с присяжными. Они используют для этого далеко не только театральные приемы, а скандалы последнего времени по громким делам показывают, что там идет вход и прямой подкуп, все что угодно. То есть, естественно, этот институт несовершенный. Но я о чем думаю? Думаю, что Зоя со мной согласится, Ирашок, что Аня настолько защищала суд присяжных и считала его единственным возможным, что у нас даже в главе нету мысли ругаться по этому поводу.
Угу. Зоя, хочу вот вас спросить, если бы вот вам дали это право решать, судом присяжных рассматривать это конкретное дело или нет, что бы вы посоветовали, как бы вот ваше бы мнение в чем состояло?
Я думаю, что действительно лучше суд присяжных.
Все-таки лучше.
При всем несовершенстве, я согласна, что Сережа говорил, все равно это более живой организм суд присяжных, и больше надежды есть. Вот у нас, у нашего коллеги Леонида Никитинского была публикация газетная, сейчас даже книга вышла, поэтому как суд присяжных рассматривал, как меняли людей, как давили на них, а они все равно защищали человека, которого там неправедно посадили. И мне кажется, что, конечно, много есть страхов, опасений, и все так несовершенно институт, и в наших таких антисанитарных политических и общественных и социальных условиях все может быть, но все-таки это сам институт, суд присяжных, который состоит из отдельных людей, один плюс один плюс один плюс один. И здесь действительно люди должны помнить, как Аня защищала этот сам институт суда присяжных, и как Аня сама была всегда на стороне самых беззащитных и самых слабых. И мне кажется, что если хоть капля человеческая какая-то есть, разумная в людях вообще, то этот суд должен быть.
И прогноз Алексея хочу спросить, вы считаете, сделают его открытым процесс или закрытым? И если сделают закрытым, как они это мотивируют, почему?
Ну, насчет мотивировки там очевидно, это зависит от документов, которые присутствуют в деле. Вот, и здесь это выбор судьи. Прогнозировать здесь невозможно, мне кажется. Ну, будем надеяться просто на лучшее, что он будет открытым.
Ну, тут я вас даже не спрашиваю, вы за то, что открыт или закрыт, понятно, что...
Нет, здесь это очевидно.
Это очевидно.
Я хотел бы добавить и, собственно говоря, обратиться, используя возможность прямого эфира к своим коллегам, к представителям общественных организаций, не только российских, но и зарубежных. Ребят, суд – это момент истины. Я считаю, что ни в коем случае этот момент истины не должен быть для служебного пользования. Этот суд должен, безусловно, быть закрытым, и все возможные и невозможные методы для этого должны быть использованы. Естественно, есть ли формальные основания у судьи дело закрыть? Есть. В деле так или иначе появляются сотрудники специальных служб, сотрудники специальных подразделений милиции. Естественно, там что-то должно быть связано с агентурной вещью, какие-то ответы на запросы следствия. Повод есть, но существует огромное количество других иных механизмов сделать отдельные заседания закрытыми, какой-то эпизод, допустим, по делу Рягузова закрыть. Там масса существует вариантов, была бы добрая воля. Я предполагаю, что эту добрую волю должны мы у судейского корпуса воспитать.
И
времени мало, очень на это осталось, полтора недели.
Я бы хотела поговорить сейчас с вами, может быть, это не очень корпоративно, да, но тем не менее о других коллегах, о том, как пишут об этом деле, как освещают. Я знаю, что у вас есть претензии к ряду изданий, которые вдруг выносили эти списки подозреваемых раньше времени, и вы ставите вопрос в своей газете. Ой, кстати, Сергей, я обязательно должна уточнить. Вы ставите несколько очень серьезных вопросов к следствию, на которых вы не получили ответы. Как организовывались утечки? Почему нет результатов таких и других, и пятых прослушиваний в этом деле и так далее. Вы эти вопросы... То есть, с одной стороны, вы доверяете следствию, они качественно работают. Но судя по вашим вопросам, что-то там не то происходит, какой-то сбой. Все время кто-то вредит, препятствует или пытается сорвать следствие. Есть такое дело тоже одновременно?
Конечно, есть.
Судя по вашим вопросам.
Конечно, есть. И я предполагаю, что если мы сможем ответить на эти вопросы, которые я поставил, на те, которые пока ставить в силу разных причин не могу, мы найдем заказчика. А что касается утечек информации, поймите, тут очень трудно кидать камень в журналистов, потому что журналист – это человек, который в силу собственных убеждений, собственных этических позиций выдает ту или иную информацию. Не он является носителем секретов. Ну, грубо говоря, данные по ненайденной машине продавал не журналист журналисту, а продавал сотрудник милиции журналисту. Журналист взял и опубликовал ее, потому что имеет на это полное право, но для этого существует. А тут можно спорить об этических позициях, но в нашей системе средств массовой информации об этом спорить бессмысленно. В принципе, я думаю, что и в других странах, где существуют газеты одного уровня, газеты другого уровня, там, телепрограммы одного уровня, другого уровня. Поэтому, собственно, к коллегам претензии... Какие претензии? Я думаю, что у каждого рано или поздно эти претензии появятся у самого, сами к себе, что называется.
Ну, будем на это надеяться.
За исключением одного момента. Я не могу об этом не сказать, потому что когда был юбилей Ани в августе, журналисты весьма известного таблоида фактически преследовали дочку Ани, Веру, сына Илью, внучку, там пытались шантажировать по телефону с тем, что если мы не дадим сфотографировать внучку, то мы гадость напечатаем там. В общем, вели себя так, журналисты не ведут. Так себя ведут подлецы, но, в принципе, эта газета на этом и поднялась. Ну что ж, каждому свое.
Сегодняшняя пресса по поводу этого дела выдвигает разного рода версии. Вот про заказчика мы сказали, что как только появятся ответы на вопросы, которые вы ставите, может быть, и заказчик обнаружится таким-то образом, логическим путем логических вычислений. Но газета «Известия» предлагает три версии, кто бы это мог быть заказчик. Я бы хотела Зоин комментарий получить по этому поводу. Первая версия, пишет газета «Известия», это люди, недовольные нынешней российской властью и ныне находящиеся за рубежом. Среди них скрывающийся в Лондоне Борис Березовский, Леонид Невзлин. Им обоим на руку тот международный резонанс, который получил дело Политковской. Вторая группа – это оппозиция внутри страны. Опять же, оппозиция только внутри страны. Причем это могла быть оппозиция как Владимиру Путину, так и президенту Чечни Рамзану Кадырову. По крайней мере, президенты России и Чечни – люди, которые в результате этого преступления понесли наибольшие имиджевые потери. И третья группа – это герои публикации Анны Политковской. Однако мы проанализировали статьи Анны Политковской и при всей их остроте не нашли ни одной, которая могла бы стоить ей жизни. К тому же в этом случае смысл оттягивания выполнение заказа до дня рождения президента просто нет. То есть вот написала, и давайте мы ее. Зоя, значит, остается, поскольку нет, хотя вот в «Новой газете» я читала, все-таки следствие впрямую связывается с ее профессиональной деятельностью, это убийство, по мнению газеты «Известия», они посмотрели, они все перечитали, видимо, ничего не нашли, значит, остается две группы заказчиков. Оппозиция за пределами России, оппозиция внутри. Вот что вы скажете о такой
позиции? Я скажу, что очень смелое заявление газеты «Известия». Просто чтобы найти виновата именно оппозиция, это надо, конечно, это шаг гражданского мужества в нынешних условиях. Я не знаю, как долго они анализировали Анины статьи, как долго они читали, изучали, делали выводы, но мне кажется, что эти версии, они такие отдают таким государственным патриотизмом, да, и ничего в них удивительного нет. А наоборот, ну, я не знаю, это не стоит комментария, мне
кажется.
Но у
Сергея есть комментарии, я знаю, все-таки.
Есть комментарии. Во-первых, как только случилась эта трагедия, сразу появились два типа горлопанов. Одни горлопаны начали шуметь, что это, конечно, зловредный Березовский, перешел границу на копытах и отдал деньги лично за это преступление. Ну, туда же Невзина, естественно, превоскупляли. А другие, наоборот, стали считать, что это Кремль убил. Ребятки, давайте так. Совершено убийство, убили женщину, убили хорошего человека. Давайте не будем орать, а? Вот если у вас есть данные, что убили, что заказал Березовский...
Поделитесь.
Ну, пойдите у нас к следствию, скажите. Вот господин Кадыров, он знает, кто убил. Ну, пойдите к следствию, скажи. Там господин Шувалов предполагал. Ну, вперед, следствие вас ждет. А то же самое и с другой стороны. Ну, если вы считаете, что заказчики убийства сидят в Кремле, ну, пожалуйста, по фамилии с фактами. А давайте шум политически не будем устраивать. Вообще бы в такой ситуации политикам свойственно заткнуться. Это вопрос уже не политический, а вопрос следствия и морально-нравственный. Вот поэтому лучше заткнуться. Что касается версий, я хитро, наверное, прокомментирую заявление газеты «Известия». Ну, действительно, были версии про Березовского. Ну, то есть, почему мы должны эту версию отметать? У меня нет фактов ни за, ни фактов против. Будут, поделюсь.
Вообще так можно назвать любого политика, да. Действующего, про которого нет фактов ни за, ни против. Mm-hmm. Давайте составим полный список.
Появлялись ли в деле провокаторы, которые пытались подкинуть якобы имеющуюся у них информацию по поводу Березовского? Появлялись. Понятно, что очень многие пытаются решить все вопросы одновременно. Да? И поэтому люди, связанные с спецслужбами, активно там какие-то якобы известные факты приводили. Но тут есть еще один очень важный момент. Когда мы говорим о оппозиции Путину и Кадырову, оппозиция-то у них разная. Бывает оппозиция рукопожатная, да, бывает не совсем рукопожатная, а бывает оппозиция внутренняя. Я бы сказал, даже не оппозиция, а противоборствующие кланы. Может быть, на этой версии стоило бы подумать.
Прочитаю, что пишут. 40 лет назад, как убили президента Америки Кеннеди, кто заказал это убийство, до сих пор не найдено. А ведь Америка себя считает демократическим государством. Что же вы хотите от нашего государства? Конечно, не найдут. Это прогноз Раисы Николаевны из Москвы. Но это сопоставлять эти вещи. А что-то нашли в Америке. Кеннеди не нашли, что-то нашли. Здесь то же самое в России. Все-таки находятся и заказчики, и исполнители. Наталья пишет. Вот то, что пишет Наталья, прочитаю во второй части программы, потому что требуется все-таки комментарий. Объявлю, что мы уходим на новости. Нет, не уходим на новости, потому что еще целая минута, мне правильно подсказывают, читаем Наталью. Просто репортер Политковская под видом защиты свободы слова получал инструктаж от тех, кто хотел залить Россию кровью, расчленяя ее, а именно Березовский и Невзлин. Эти враги подлежат ликвидации. В этом заключаются уроки новейшей русской истории, по-человечески жаль, пишет Наталья. Наталья, вот по поводу того, что вот Анна Политковская исполняла там заказы американского и так далее, мне есть что сказать, потому что вот человека, который больше ругал американское руководство, европейские страны за то, что они закрывают глаза и предают там чеченский народ, это вообще сложно себе просто придумать такого человека. И Березовского она, прям скажем, друзьями они не были, я так мягко скажу. Это все время какой-то стереотип, навязанный российскому обществу и патриоткой.
Именно
это стереотип,
была,
что
да.
Она, если она критиковала действия российских властей, значит, она критиковала их по заданию ЦРУ. Только. Mm-hmm. Вот почему, откуда это взялось, я до сих пор, кстати сказать, не понимаю.
Из крепостного права это взялось.
И имела возможность уехать и не уезжала, и работала, и любила Россию. И поэтому здесь вот все время обвинения Ани именно в антипатриотизме, мне кажется, меньше всего Аня заслуживает этих обвинений.
Вот теперь мы уходим на новости. Я объявлю, что в 7 часов время гостей. Ответит ли грузинское руководство на обращенный к нему вопрос? Между прочим, Нино Бурджанадзе у нас в эфире с Виктором, с Виталием Портниковым.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве вторично госпитализирована участница бессрочной голодовки обманутых дольщиков из Петербурга. Накануне из-за резкого ухудшения здоровья еще один участник был вынужден прекратить голодовку. В Кабардино-Балкарии сотрудники милиции убили двух боевиков. По данным правоохранительных органов, при попытке задержания боевики открыли огонь. Сегодня вторая годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. В Москве и Петербурге пройдут мемориальные акции. В Москве в музее имени Андрея Сахарова откроется фотовыставка в память о Политковской. В Киргизии хоронят погибших в результате землетрясения в Ужской области. По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека, среди них много детей. Сегодня в стране день национального траура. Президент Украины Виктор Ющенко предоставил депутатам Верховной Рады время до сегодняшнего вечера на создание новой парламентской коалиции. Об этом сообщил депутат от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Анатолий Гриценко. В российских городах проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». Следствие не установило чьей-либо вины в гибели временно исполнявшего обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск Минобороны России генерала Виктора Власова. Согласно материалам дела, Власов покончил жизнь самоубийством. Несколько человек ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака, рядом с так называемой «зеленой зоной», где под усиленной охраной располагаются правительственные учреждения и дипломатические миссии. В Австралии совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Кванта». Сообщается о десятках раненых. По данным полиции, самолет попал в зону турбулентности.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Два года, как с нами нет Анны Политковской. Пожалуйста, уважаемые слушатели, ждем ваших мнений. Чему научило российское общество жизнь и смерть Анны Политковской? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Пейджер 660 1055, абонент Радио Свобода. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 20 801. У нас в гостях журналисты «Новой газеты» Сергей Соколов, Зоя Рашок, Алексей Полухин. Уважаемые коллеги, хотела бы я вас спросить, что стало с чеченской темой за эти два года после того, как погибла Политковская? Я пользуюсь случаем представить сегодняшнюю публикацию. Мне понравилась она в «Московском комсомольце» Айдера Муждабаева, который начал так. «Будто набрало за щеки воды краснощекое движение наше, не слышно массовых воззваний ветеранских организаций. Правительство РФ не делает громких заявлений, выражая решительный протест, хотя повод для этого более чем серьезный с карты российского города Грозного. Местными властями одним махом стерта память о победе в Великой Отечественной войне, проспект Победы, все эти годы воспевавший в своем названии подвиг миллионов наших сограждан, переименован в проспект Владимира Путина». Но эту заметку можно прочитать сегодня в МК. А вот сама тема от того, что нет такого человека. Есть, конечно, другие журналисты, но это вы лучше меня скажете. Как вы расцениваете само развитие чеченской темы? Мы стали за эти два года больше знать о чеченском обществе, меньше? И как тут сыграла роль вся эта история?
Конечно, меньше. Потому что Аня настолько глубоко знала народ Чечни, разных его представителей. Она умела общаться и с врагами, и с друзьями, и с теми, кто к ней равнодушен. Настолько она пользовалась уважением даже среди сотрудников специальных служб, которые часто к ней приходили жаловаться, когда им сделали что-то нехорошо, больно ли выгнали, допустим, из беспособия выходного. Естественно, найти замену было очень трудно, до сих пор невозможно. Естественно, эта тема представлена у нас сейчас много меньше, к сожалению. И, соответственно, в силу того, что намного меньше представлено в других средствах массовой информации по понятным техническим причинам, связанных с техническим руководством этой республики, то мы пытаемся каким-то образом ее восполнить за счет новых сотрудников, которые начинают ей потихоньку заниматься. Но это надо заниматься, как Аня, не один год для того, чтобы уже хотела понимать, что там происходит.
И чтобы там поверили и доверяли вообще-то.
Во-первых, да. Потому что это очень закрытое общество. Оно закрыто, опять-таки, по техническим причинам, связанным с выживанием. И редкий человек будет откровенен с новым журналистом.
Вот, Алексей Полухин, эти два года сделали журналистов более осторожными вашего издания. Как вы это чувствуете? Испугались все-таки люди?
Вы знаете, я ничего такого не заметил. Если брать не узкую чеченскую тему, а, допустим, тему Северного Кавказа, это все-таки один регион, то можно почитать очень острые публикации таких журналистов, как, допустим, Елена Милашина или Ольга Боброва из Ингушетии, из Кабардино-Балкарии, которые также связаны и с деятельностью спецслужб, и с проблемой борьбы с терроризмом в самых разных ее аспектах, и связаны с угрозами непосредственными жизни самих журналистов, которые попадали во всякие неприятные события, связанные с действиями и представителей властей, ну и многие другие вещи. Так что я не заметил ни по кому из журналистов «Новой газеты», чтобы люди испугались чего-то. Причем это касается не только тех, кто работает в горячих точках, но и тех, кто делает материал о деятельности, в том числе и финансово высоко поставленных чиновников, таких же, как, допустим, редактор отдела расследований Роман Шлинов. Так что, ну и даже в том же отделе спорта у многих людей выходит материал, и в том числе связанный с чеченской проблематикой, с тем же футбольным клубом «Терек», который тоже у нас представляет собой политический проект. Так что ответ однозначно отрицательный, ничего подобного
это
в газете
потому,
не
что
происходит.
Люди такие.
Ну, наверное, да. Мне кажется, просто другие люди не станут в газете работать. Другое место
найдут. Я знаю, кто испугался. Я испугался. Муратов испугался. Старики наши, ну, те, которые с первого дня основания испугались. Не за себя испугались, за нашу молодежь, потому что, ребят, ну, это третье убийство в газете за 8 лет. За какие 8? Да, 6 лет.
За
6 лет. А, значит, и, естественно, и Дима Муратов, и мы уже, когда все это случилось, шли, слушайте, давайте закроем нафиг все это дело, потому что никакая строчка в газете не стоит жизни там хорошего человека.
Закроем такого рода тематику.
Ну, вообще газету закроем. Вообще газету. Потому что невозможно, вот так. Невозможно писать в этой стране правду, не прополагая дубину по голове или пулю в затылок. Ну, молодежь нас от этого отговорила, за что мы чуть им большое спасибо, но страх за других людей у нас живет очень сильно. И когда... Я понимаю, на чем он строится, потому что представители власти, они абсолютно наглые по отношению к журналистам, они ничего не боятся. Ну, элементарный пример, когда нашего молодого стажера избивают сотрудники УФСИН до сотрясения мозга, до частичной потери зрения, вы думаете, кто-нибудь наказан? Никто. А было уже 4 месяца прошло. Понимаете, и вот на такой, на такой вроде бы, ну, полумелочи, что называется, да, и строится безнаказанность. Можно побить, можно и убить, и никто не будет. Заметьте, у нас, в принципе, преступления, заказные убийства скрываются совершенно хорошо в стране. Там, ну, не знаю точно статистику, Алексей Кириллович Симонов поэтому специально считал. Больше 50%, по крайней мере. Но ведь заказное убийство журналиста меньше 3% раскрывается, а заказчика так вообще ни одного не названо. Вот поэтому убивают.
Зои, журналисты вашей газеты знают, что ждет такого человека, который вот этим занимается, и идут все равно на это. А вы считаете, что, может быть, вы по-женски, как, может быть, надо все-таки было бы испугаться? Вот что бы посоветовал молодому человеку?
Ну, конечно, вот Сережа правильно говорил, что боимся, и я вот все время думаю об Ане, и в какие-то моменты мы боялись за Аню, и когда Ане угрожали, и как-то прятали ее, да, и как-то вот был такой страх, знаете, который бережет. Я все время думала, может, больше. А потом перестали поступать угрозы. Как мы теперь уже знаем, что угрозы перестают поступать тогда, когда уже
вопрос решен
и готовится убийство. И я все время думала, может, надо было до конца бояться. И сейчас, когда молодые люди едут в Чечню или на Северный Кавказ, вот у Аркадия Бабченко были блистательные материалы, когда шла русско-грузинская 5-дневная августская война. И все время страшно за людей. И в то же время я вспоминаю Аню, которая говорила, когда ее спрашивали, как, почему рискуете, она говорит, что есть вещи, которые входят в профессию. Это раз. И второе, когда вот после того, как Аню отравили, когда она 1 сентября 2004 года летела в Беслан, и, возможно, письмо Масхадова или обращение Масхадова, которое она готова была передать террористам, может быть, иначе бы сложилось бы судьба этой школы, этих конкретных детей беслановских. И когда она мне потом рассказывала, уже вернувшись, когда я стала плохо в самолете, и она, естественно, успела сказать, что чтобы позвонили в редакцию, вот Сережа Соколова и Дима Муратов полетели к ней туда, в Ростовскую область, в госпиталь, когда она уже пришла в себя и вернулась, и ее очень сильно отравили, и так это очень было серьезно. Да, я помню, она мне рассказывала, и вы знаете, у нее не было никакой тенденции к самодраматизации. Она в этом разговоре пыталась вот понять, может, она съела что-то не то или так. Потом она мне рассказывала, ну, дня, говорит, вы знаете, Зоя, я ведь в этот день вообще ничего не ела. Я оформляла командировку, все, я была в переговорах, и там я попросила чаю, и сразу отключилась от первого глотка чая. И потом, помню, ее такую паузу, и она сказала, вы знаете... Я никогда не думала, что они на это решатся. И вот я до сих пор помню эти слова и лицо ее, такое тихое недоумение. Я все время потом думала, как вот она так рисковала, так вот в такие точки напряженные, горячие, где каждую минуту могло случиться с ней все что угодно. Как вот она не думала о том, что это может быть. Почему? Ведь она была разумным человеком, со здравым смыслом, не фанаткой, не сектанткой какой-то. А потом я поняла, что она была так сконцентрирована на том, чтобы спасти кого-то, быть на стороне самых слабых, беззащитных, выручить. что она уже не вникала вот в оттенки зла, в степень допустимости перехода границ. Она на другом была сконцентрирована. И поэтому сейчас вот и с нашими молодыми корреспондентами, и вообще с людьми вне возрастов и званий в редакции, конечно, Анин жизненный пример, Анин пример Ани как мастера, да, он придает другой отдельный, удельный вес отдельным словам.
Мы послушаем Александра Сергеевича из Пензенской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я вот считаю, что Анна Политковская боролась за правду, ее поэтому убили. Как Галину Старовойтову или Юрия Щекочихина, все это дело спецслужб. Или Рауль Валенберг, например, тоже был убит спецслужбами. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Это только мнение, видите, ведь фактов нет все-таки.
Я хотел бы прокомментировать, потому что у нас нет спецслужб-то, собственно говоря. И ФСБ у нас не существует. Нет такой организации, это все фикция. Существует холдинг, состоящий из многого количества ЗАО, ООО, ВГУПов, которые вместе со своей агентурой занимаются бизнесом. А свободное от бизнеса время иногда за кем-нибудь следят по государственным нуждам. Поэтому здесь не стоит говорить о какой-то, не знаю, там, всеобщем заговоре сотрудников спецслужб. Нет, есть люди, которые занимаются грязными делами, и на них могут положиться те, которым это необходимо. Я, потому что Зоя говорила, только что хочу добавить, что вот то, что Аня часто называла словом «чеченизация России», никто не понимал, что это такое. Сейчас с ней спорили и на форуме газет. А вот я теперь на своей шкуре понял, что это такое, на шкуре своих сотрудников. Потому что если раньше я боялся за людей, которые ехали на войну, потом боялся за людей, которые едут на Северный Кавказ. А теперь я посылаю человека в Люберцы и боюсь. Это есть чеченизация страны, когда произвол и беспредел, и не ценность человеческой жизни, человеческого достоинства распространилась до кремлевской стены. Я предполагаю, что и глубже.
Валентина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы вот чего сказать. То, что ищут все заказчика, а почему никогда не ставится вопрос о том, что у нас наше государство, почему оно до сих пор нами правит, а не разбирается в этих делах. Спасибо за внимание.
Ну, правит, выбираете власть, она правит. Ну что тут? Ну тут ничего не скажешь.
Кто кого выбрал, тот тем и правит.
Тот тем и правит, конечно. Савельева пишет так, что при коррупции в российских следственных органах и в судах надеяться на расследование убийства Анны Политковской не приходится, тем более, что это было явно политическое убийство. Следствие будет затягиваться, правосудия не будет. У нас не Англия, где существует цивилизованная система правосудия. При наглости российских властей они еще и нападают на цивилизованные страны, у которых учиться надо уму, разуму и демократии. Ну вот не верят люди. Добрый пишет, в обществе все больше находится понимание, что для кого-то на Западе просто жизненная необходимость поддерживать имидж России как страны, где убивают либеральных журналистов, делать из русских изгоев и сочинять миф о России как об империи зла. Ну вот с точки зрения Доброго и Санкт-Петербурга вот этим выгодно. Это убийство нанесло острастку сразу всем слоям населения. Первое. Утихли убийцы всех мастей уровней и направлений. Второе. Журналисты примолкли и спрятались, пишут на бытовые темы, а народ понял, что ему... Но только не журналист, «Новой газеты», мы только что об этом говорили. А народ понял, что ему тем более страшно куда-то лезть. Вероятно, можно только Соловьеву, Караулову, Шевченко, и то потому, что они не отвечают за то, что говорят другие. Дай бог, чтобы политических убийств в нашей стране не было. Согласно высказыванию части прессы, все ясно. Виноваты или США, или Англия Березовская, или традиционные евреи, а может быть, Саакашвили или сомалийский император. В общем, картина маслом. Это Ирина Волкова. Думаю, что не нам немногому научила, но возросло количество людей, понявших, наконец, всю античеловечную логику российской власти. Это Александр из города Сызрань. Известно ли вам, кто заказал убийство Александра Меня, Илья из Москвы? Ну, неизвестно. Неизвестно. Все россияне счастливы по-разному, убивают их одинаково, пытаются тут афоризмами Сергей Митрофанов с нами разговаривать. Господа, вы все о Политковской, а кто поплачет о миллионах русских людей, безвременно ушедших? Ну, эта логика тоже, знаете, известна. Ну, Анны Политковской нет, большинство народа все фиолетово, но ее личная победа в том, что она доказала, что Россия не только родина дзюдо и маниакально рвущихся к гордости, поддержав и маниакально рвущихся к власти, поддержав тем самым крупицу сторонников человечности в стране и надежду России на светлое будущее. Николай Дмитриевич, очень приятно, что вы нас слышите в городе Новокузнецк. Писатель Курт Воннегут как-то сказал, что мы именно сейчас живем в темном средневековье, в центре Москвы то и дело льется кровь, так пишет Вячеслав из Калужской области, журналисты из Новой... Ну, вообще, я не буду писать, читать там грубые вещи, но вот по поводу убийства Козловой материалы, Козлова осуждают Сергея, который в вашей газете называет их сплетнями. Мне не кажется, что там сплетни, там материалы... Я понимаю, что это было расследование Юлии Латыниной, основанное строго на документах дела. Вот так я понимаю.
Ну, я бы сказал, что это было расследование, основанное на многочисленных опросах разных лиц. Юлия проводила на личных документах. Очень печально, что люди не могут отличить сплетни от расследования.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». И вопрос вам, уважаемые слушатели, чему научило российское общество жизнь и смерть Анны Политковской? Принимается ваше мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Также пишите на пейджер 660 1055. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. У вас в гостях Сергей Соколов, Зоя Рашок, Алексей Полухин, журналисты «Новой газеты». Сергей, как вы оцениваете... Ну, Борис Васильевич из Москвы. Борис Васильевич, пожалуйста, здравствуйте.
Спасибо. Извините, что хорошая газета. Я на нее первый подписался. Это был тот момент, когда расстреливался Белый дом. И когда Говорухин и Румянцев обнажали вот этот нарождающийся звериный капитализм. Сейчас мы после расстрела парламента у нас, откровенно говоря, с уничтоженными заводами, преступной приватизацией. Конечно, уже дальше с маленькими личностями считается, когда уничтожаются миллионы людей, разрушены деревни, 22 тысячи деревень, голодные люди. Вот что такое, ради узкого слоя капитала. Вот в чем причина. А газета прекрасная. Спасибо вам, ребята.
И вам спасибо, Борис Васильевич. Я хотела вас спросить вот о чем, Сергей. Вот позиция властей, российских высшего руководства страны, можно ли судить об этой позиции в деле Анны Политковской по тому, как идет следствие, по тому, как будет идти суд? Это связанные вещи?
Я так скажу. Да, безусловно, связанные. То, что я пока наблюдаю, я не заметил слишком большого давления на следствие, за исключением публичных эскапад, личных политиков, включая нынешнего премьер-министра. Я не заметил, что следователи не свободны, они работают профессионально. Да, естественно, может быть, начнутся какие-то попытки оказать давление на суд или оказать давление на следствие уже во второй его части, в самой главной, в заказчике. Но я знаю, что пока власть как бы дистанцировалась от этой истории. Вы знаете, вот есть очень удобная вещь. Есть очень удобная вещь. Когда власть хочет кого-то посадить, оно об этом заявляет в кулуарах. А когда власть не очень в чем-то заинтересована, она тут же начинает говорить, что она не дозвонилась до генерального прокурора, и это вопрос суда, это не ко мне. У нас разные ветви власти.
Спор хозяйствующих объектов. Субъектов, да.
Вот слава богу, что в данной ситуации у нас пока, помимо контроля президента, он действительно существует, я имею в виду Медведева, действительно, насколько я знаю, задаются вопросы по делу Политковской, по делу Хлебникова, и сотрудники прокуратуры Следственного комитета докладывают какой-то периодичностью, но я не заметил давления. И хоть за это большое спасибо.
То, что новый сейчас президент, это может придать делу какую-то... Вы знаете, ведь весь прошлый год эти вещи, связанные с тем, что заказчик Березовский, они же очень целенаправленно внедрялись в сознание общества. Я сейчас смотрю, вообще как-то попритихла эта история. Вот сейчас я заметила это в газете «Известия», но ведь какое-то время этого не было. У меня было ощущение, что это не просто так. В каждой газете вам рассказывают очень подробно, почему это именно Березовский. Или дает интервью Довгий, по-моему, вот этот вот человек. Он называл заказчиком, заказчика, опять же, гипотетического Хажинухаева убийства Хлебникова, ну, который... опять же, за которым, в свою очередь, конечно, маячит Березовский. Это была такая кампания. Сейчас эта кампания попритихла. Я вот думаю, может, потому что руководство все-таки сменилось, или вы никак это не увязываете.
Когда же мы будем жить в стране, когда решение суда не зависит от того, кто у нас президент?
Или выбор заказчика не зависит. Потому что ему, может, нравился этот заказчик президенту, а это другого выберет.
Нет, ну что касается Довги, я понимаю, это было жест отчаяния, это последняя соломинка, за которую можно было ухватиться. Но скажу Березовский, может быть, не посадят. Ну вот не сработало. Хотя вопрос посадки Довги тоже достаточно спорный и открытый. Понимаете, мне нравится, что нынешний президент применительно к делу Политковской, как все-таки себя позиционирующий юрист, ни разу не высказался публично ни в какую сторону. Это, на мой взгляд, лучшее, что может сделать президент в такой ситуации, иногда спрашивая у своих подчиненных, как там дела. Я так отвечу на этот вопрос.
Я не очень, вот не буду спрашивать у рядовых сотрудников издания об этом, но то, что сейчас, ну, не знаю, может быть, я некорректно сразу сделаю мне замечание, вот то, что сейчас одним из совладельцев газеты является Александр Лебедев. Ведь у него же бизнес большой. Ведь известно же, как связаны такие вещи, расследования, которые вы ведете, с бизнесом человека, который может потом пострадать. Он не обращается к вам с просьбой, как-то поосторожнее, притормозите. Как-то вот как у вас складываются с ним отношения? Вот в этом смысле, что у него же риски большие.
У нас сложились отношения на берегу. Еще до того, как мы стали работать совместно над газетой, и Михаил Сергеевич, и господин Лебедев, мы договорились, что каждый занимается своим делом. И что если господа акционеры имеют отличную от нашей точку зрения, либо в чем-то ее не разделяют, либо хотят что-то дополнить, они имеют право в любом объеме высказаться на странице газеты. Не больше и не меньше, потому что контрольный пакет акций находится все-таки у новой газеты, а не у акционеров. И мы с нашими акционерами дружим. Это особенно Михаил Сергеевич, наш давний друг, господин Лебедев, мы тоже давно дружим. И я не замечал никакого давления, никаких просьб, никаких звонков непонятного свойства. Такого не было никогда. Наши господа акционеры всегда пользуются своим правом высказать даже точку, отличную от редакционной. Михаил Сергеевич высказывал свою позицию по поводу того, что происходит в частности с грузинской войной и с выборами президента. Господин Лебедев тоже активно по этому поводу, Александр Евгеньевич, выступает на странице газеты. Нет, вы знаете, я предполагаю, что человек, увлекающийся интересными проектами, Александр Евгеньевич предположил, что в нашей стране все-таки можно сделать газету, и где отношения между инвестором и журналистами не будут строиться на уровне марионеток. И пока у него получается.
Держится. В эти минуты уже начался митинг памяти Анны Политковской. Я знаю, что ваша газета хочет его сделать таким, ну, поминальным митингом, там, без большой... Ну, нельзя сказать без политики, да, но все-таки памяти. Вы сказали, вот вы вышли сюда, и вы увидели, что уже очень много ОМОНа. Мы знаем, что когда собирают наши на свои мероприятия публику, никакого ОМОНа нет. Я хожу мимо сквериков, где вот эти наши, молодая гвардия, никакой там особой охраны, ничего этого нет. Почему так делят эти митинги? Почему до сих пор Анна Политковская и митинг ее памяти представляет такую опасность, что нужно согнать вот этот опоясывать вот этот сквер вот этими людьми с оружием? Почему вы считаете?
Ну, просто когда на митинг выходят лучшие люди города, то ОМОН не нужен. А когда выходят люди, тогда это страшно. Все дело в том, что наша власть, любая, от начальника ЖЭКа до президента, все-таки, мягко говоря, побаивается свой народ. А как бы чего не вышло. А побаивается, потому что не уважает. Вот, собственно, вся история.
Злой, я сегодня прочитала, что в Шеффилде, бог знает где, ну, для нас, конечно, для Англии, это не бог знает где, это известный университетский город, но выходит сегодня мэр, заместитель мэра, и сажает березку памяти Анны Политковской вот сегодня в этом самом Шеффилде, о котором, может, у нас не все слушатели даже и знают и слышали. У меня там, правда, живет товарищ, поэтому я это знаю, поэтому я так хорошо запомнила. Вам не кажется, что эта память за границей об Анне Политковской теплее, человечнее, шире, чем вот в родной ее стране, за которой она так боролась? Если вам так кажется, мне так кажется, я думаю, что это просто есть какие-то очевидные вещи. И вот еще одну добавлю. Сегодня Международная конфедерация журналистов обратилась ко всем своим коллегам. 600 человек подписало письмо, что... 600 тысяч уже, что вот обратиться с письмами поддержки ко всем, кто сегодня выйдет на этот митинг. Почему там вот так, а здесь вот так? Как вы это объясняете?
Потому что наши политики, они избегают быть людьми. И они все время смотрят за выражением лица начальников страны и стараются им угодить. Когда-то вот экономист Виталий Найшуль сказал, что в экономике есть два языка, трамвайный и гайдаровский. Они никак не пересекаются. Мне кажется, Россия очень во многом учиться на параллельных, и они не пересекаются. Мы где-то год назад, вот накануне первой годовщины с Верочкой Политковской были в Риме, где мэр Рима, господин Вольтарони, он открывал площадь имени Анны Политковской в центре Рима. И там было много политиков разных поколений. И все было очень тихо, достойно, по-человечески. И было действительно обидно, что так чтится память. То есть было очень важно, что это за границы, но что в России об этом, это совсем другая история, к сожалению.
Вы что считаете, Алексей, почему в России это другая история? Вот вы другого поколения человек, у вас молодой, рядом с вами молодые люди, которые, может быть, об этом говорят. Почему вы считаете так все?
Ну, это, наверное, о чем уже начинал говорить Сергей Михайлович, это вопрос наличия или отсутствия в стране гражданского общества. Потому что даже для переживания совместной трагедии нужно, чтобы такое общество было. А когда оно разрознено, и когда люди, в основном, каждый преследует свои интересы, некоторые коллективно, как те же наши, которые маршируют, некоторые просто исходят из принципа, как бы чего ни вышло, то вот этого единения и открытости не получается. А без нее невозможно как-то даже влиять на тех же политиков, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы быть людьми, как вот Зоя Валентиновна сказала. Ну, это да, это характеризует в определенной степени наше общество, пока оно такое. Будем надеяться, все будет лучше.
Я добавлю, если можно. Это отсутствие чувства самоуважения. А потому что если ты не уважаешь себя, ты не уважаешь никого другого. А я же помню тот же самый Париж, да, мэрия Парижа, когда постоянно на мэрии Парижа висят портреты журналистов, про которые, быть может, в самом Париже-то мало кто знает. Но люди выходят на митинги в их поддержку, устраивают какие-то акции не потому, что они так любят этих журналистов, а потому что они считают, что если они это не сделают, они не будут уважать сами себя. Тут дело не в том, что значит, это Россия, не в том, что это просто люди так уважают себя.
Это был «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами были журналисты «Новой газеты». А через несколько секунд «Американский час» на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».